Добрый вечер всем. Снова я в эфире, Сергей Рыбаченко, Джипси. Только вот, ну, проснулся не могу сказать, потому что поспать опять что-то не удалось практически сегодня. Ночью возникли проблемы у одного из участников нашей команды, который немножко загулял и пытался попасть домой всю ночь. Мне пришлось в этом помогать ему. Хотел сейчас вздремнуть немножко, но так и не удалось. Буквально 20 минут хотел поспать. Так что если будет заплетаться там язык, какие-то фразы будут не связаны, то уж извиняйте заранее. Вот Рус спрашивает, слышно или нет? Вижу в чате, надеюсь, что слышно меня. Так, я видел, что тут вопросы какие-то уже задавались, но я, наверное, попозже на них отвечу. Сейчас немножко расскажу о турнирах, то, что я играл. Первый был этот турнир, ну, в прошлом включении, 2 дня назад я рассказывал, что я перешел во второй день. Турниры по 1000, с огромным стеком на тот момент. Ну, вот 3000 давали, я перешел с 52 тысячами, то есть... 17 раз увеличил стек. Вот, второй день начался тоже неплохо. Я сразу стал... И стол достался, в принципе, неплохой. Мне понравилась довольно рассадка. Там было 2 хороших парня молодых. Видно, что сильных. Но я сидел в позиции на них. Неплохая рассадка была. Удачно начался день. Я постепенно увеличил стек. Ну, играл довольно агрессивно. То есть очень много. Ну, в среднем за круг, наверное, 3 раза открывал. Никто не пытался сопротивляться почему-то. Ну, стек у меня все-таки был большой. А денег оставалось немного. То есть вот бабл... А, ну я, кстати, забыл, немножко не так, я уже забыл. Пришел я первый же, я опоздал на 5 минут, моя гора фишек лежала. Дилеры не имеют права их, так, ну как называется, стыковать, в стеки расставлять. Лежала просто раскиданная куча фишек. Я пришел, мне раздали карты, и в первой же раздаче я проиграл 12 тысяч из 52. У меня осталось 40. Но особо как бы не повлияло. Тут же я стал наращивать. Вот уже к баблу, когда подошли к деньгам, у меня было уже около 70 тысяч. Ну, то есть удачно я прошел этот бабл период, набил стек. К сожалению, очень быстро. Обычно бабл затягивается, но в этот раз как-то быстро получилось. Буквально там хенд-ту-хенд мы играли всего 2 раздачи. Быстро так все прошло. Может быть, больше удалось бы набить. Ну, в общем, турнир хорошо складывался. Дальше тоже продолжал увеличиваться. Так, никаких особых таких... Без вскрытий, не было каких-то там сложных раздач. Просто вот за счет того, что я иногда, ну, трибейтил там, по флопу там переставлял вот так. Ну, набивался так, увеличивал. Вижу, что люди не хотят со мной связываться. Вот. Несколько раз просто в блеф переставлял конбет, вот как раз агрессивных молодых вот этих ребят. Не хотели они со мной зарубаться, вот постепенно стек набил. 130 тысяч у меня было, когда осталось 100 человек, там 105, 110 было. Ну, хороший стек, средний был в то время чуть меньше 80-77. То есть у меня все время было где-то полтора, ну, все время было больше 2 средних стеков, а в тот момент где-то было, ну, чуть больше, чем 1,5 средних стека. И вот, к сожалению, когда осталось ровно 100 человек, сыграл, ну, тяжелую раздачу, я потом обсуждал ее с Димой Кузьминым здесь уже дома. Он говорит, что ошибочно я сыграл. Ну, вот потом я анализировал ее, вчера еще анализировал, все-таки решил, что, ну, если снова в такой ситуации кружится, сыграю точно так же, не вижу ошибки. Раздачу описывать не буду, потому что без динамики стола невозможно понять, как там все происходило. Это нужно... Очень много предыстории нужно рассказывать по каждому игроку. Скажу только, что у меня была топ-пара на очень дровяной доске. И в банке было, уже большой банк получился. Мы как раз играли вот с молодым парнем, с которым постоянно мы зарубались. Я уже даже в один из моментов против него 5 бет-ол-ин сыграл. Он выбросил. Сыграл я со слабой рукой 5 бет-ол-ин, но был уверен, что он, потому как он мне 4 бет поставил, я был уверен, что он, ну, не готов заплатить ол-ин. У нас приличные стеки у обоих были. У нас у двоих только стеки были хорошие за столом. Вот. И еще одного человека, он выиграл огромный алын там с тузами против валетов, там валеты ему просто отдали. У него стек стал еще больше даже, чем у нас, у двоих, но он был не опасный. То есть он даже под мои рейзы, вот 2 раза он под мой рейз заходил, оба раза в итоге на вскрытии показал 2 валета. Играл их очень пассивно, даже на доске 10 хай, на мою ставку играл просто кол, вот так. Ну, видно, что не хотел связываться, боялся играть. То есть проблем никаких не создавал. Создавал только вот один молодой парень проблемы, который пытался все-таки переставлять меня, я его переставлял. И вот именно с ним случилась эта раздача. Может быть, наверное, если многие говорят, что если есть преимущество над столом, то, наверное, нет смысла связываться в какой-то пограничной раздаче вот, с человеком, который... Ну, там... Ну, так сложились обстоятельства, что банк уже получился большой, было уже около 40 тысяч в банке, и на его ставку в 25 тысяч у нас за спиной оставалось... У меня было 128 тысяч в этот момент за спиной, у него чуть-чуть меньше, буквально почти такой же стек. Вот, у меня была топ-пара с плохим кикером. Я точно знал, что у меня не может быть оверпара, это было исключено по розыгрышу, ну, там, больше 1% нельзя на это положить. И в итоге я решил, что алын здесь будет самым правильным решением, поставил алын, считая, что
в 70% случаев он сразу выкидывает карты, то есть, ну, что я не попаду в топ его диапазона. Топ его диапазона была вот именно эта топ-пара с топ-кикером. Ну, дама там была. Доска была дама 9-6, две пики. Вот, у меня была дама с плохим кикером, у него была дама с хорошим кикером, с тузом. Вот, я посчитал, что если я попал в топовый диапазон, то есть вот эту даму с тузом, ну, дама-туз, дама-король, только единственные две руки, которые могли у него оказаться, именно из топ-диапазона, на это я оставлял процентов 30, не больше. Плюс я считал, что даже с этой рукой еще есть процентов 25-30, что он ее выкинет. Потому что все-таки стейки у нас большие. Вот, ну, так получилось, что да, попал я в дама-туз, долго он очень думал, в итоге сказал, блин, я знаю, что у тебя сет, но заплатил. Вот так вот человек знает, что сет заплатил, и три аута свои я не поймал. Вылетел. Конечно, не могу сказать, что сильно расстроился, конечно, понятно, что все-таки далеко пройти, так в турнире иметь хороший стек и получить там эти слезы, 3000. Кстати, самое интересное, что после этой раздачи у меня осталось 4000 фишек, а блайнды были 1500-3, и следующая раздача была на малом блайнде. Вот. Оставалось 100 человек, а 99-й следующий получал уже на $500 больше. Ну, понятно, что это не какие особенные деньги, но относительно боина это полбоина. И вот я тоже, я очень долго на малом блайнде задумался. Человек дал рейсы, открыл такой человек, который я понимал, что там, ну, топ-рука какая-то. У меня было валет 2 на малом блайнде. И выбросив карты, я зарабатывал $500. Но уже у меня стояло 400 анте, 1500 я поставил. Блайнд, то есть уже 2000 я выставил, а у меня было чуть меньше 4, где-то 3600. Ну, и не доставить такой банк 3600. Все-таки я решил, что если я выиграю эту раздачу, валет 2 у меня мастевые были. Я решил, что если выиграю раздачу, я все-таки продолжу борьбу, а если выкину карту, то у меня уже, ну, просто вот $500 лишь не заработать. Посидел, подумал, решил, что все-таки надо пытаться вернуться в турнир. Сыграл эти валет 2, там оказались 2 короля. Флоп открылся с королем, но, правда, 3 пики, потом упала еще 4-я пика. Потер, но был у меня шанс на то, чтобы отскочить, если пику открыли, но нет, вот выбыл я так на 100-м месте. И расстроился, наверное, не столько даже из-за турнира. Из турнира, конечно, очень тоже расстроился из-за того, что я в этот день пропустил 2 своих любимых турнира. Это шутал первый, и особенно я очень, конечно, расстроился раз за разом. Тут я видел, уже вопрос задавали, почему раз я не сыграл. Очень я хотел сыграть раз, и уже даже вот когда у нас наступил перерыв часовой в турнире, вот в этом по 1000, оставалось там, по-моему, 120 человек или 130, что-то такое. Да, в районе 120 человек оставалось. Я посчитал, посмотрел, что я могу сейчас пойти зарегиться в раз, поставить стек и отыграть там 20 минут, у них 20 минут начинался перерыв. Но потом с таким глубоким у меня все-таки стек был еще достаточно приличный, и играть еще было впереди до 6 часов. Ну, просто получалось, что бегать я не мог, потому что бросать турнир по 1000 – это глупо. Пройдя так далеко, если там 3100 человек, попав в топ-100, просто бегать взад вперед – это уже, ну, неправильно. Тем более, довольно далековато находились зоны эти. То есть только на то, что от одного стола до другого, мне там понадобилось бы где-то 4 минуты, чтобы добежать, там, сыграть раздачу, бежать обратно, но это не дело. А оставить стек в разе, я так прикинул, посчитал, что он просто у меня умрет. То есть если даже мне не сложится, я быстро вылечу, но от этих 7500, что там давали, у меня останется, ну, 2000-2500. Ну, посчитал, что нет смысла. Конечно, очень хотел раз сыграть, но так вот получилось, что не смог его сыграть. И в этом турнире не доехал. Вот как, так вот день не задался. И вчера зарегистрировался в Omaha High-Low. A2Bet, так называемый, то есть подлимит. Подлимит Omaha High-Low. Уже, конечно, приехал уставший. Не скажу, что такой очень большой настрой на турнир был, потому что и не выспался был немножко, но все равно настроился. И плюс сразу, когда сел за стол, увидел, какие составы. Очень слабый состав был. Решил, что турнир хороший, серьезно для кого играл. Сразу мне не повезло, меня перекупили в очень важная раздача. От 4500 у меня осталось 2000. То есть больше половины стека я потерял. Но настолько был слабый став, что решил, что сейчас пока посижу, дождусь карты, именно которые уже точно выставлюсь, потому что блайнды еще были небольшие, совсем там первый уровень 25-25, 25-50. То есть было время спокойно сидеть ждать, удвоение. Так и получилось в итоге, там, зайдя под рейс с карты 8-8 туз 2, с мастевой туз, флоп открылся 8-6-3, то есть идеально для меня флоп, топ-сет и надсло. Я выставился против карты, которая вообще аутов не имела против меня никаких. И так постепенно, вот на этом столе я уже, ну, раскрутился и набил 14 тысяч. Хороший довольно стек на тот момент. И меня, к сожалению, в стол расформировали. Пересадили за другой стол, видно, что гораздо более сложный. Там сидел Саша Добженко, это вот хороший, сильный игрок с Украины, который давно уже не играет. Кто, может быть, ну, не знает или не помнит, напомню, что именно он играл в хедзапе против Макса Дикиялыкова на ИПТ Киев. Вот второе место занял на ИПТ Киев. Ну, сильный, хороший игрок, особенно вот такие игры, как Амаха, Стат, вот Хорсы всякие. Вот Саша сидел, потом сидел передо мной, сидел Крис Джизус Фергюсон. потом Джеффа Мэдсона подсадили. Но Джефф Мэдсон, хоть он и игрок года, там 2006, я все-таки ну, к топ игрокам его не отношу. У него явный там лики в игре есть, плюс он у меня там на него есть рицы свои. То есть, ну, мне нравится против него играть. И как раз он против меня не очень любит играть. Потому что я все время у него выигрываю крупные банки, и блефы я его скрываю удачно. Ну, как бы я считаю, что я читаю его нормально, мне нравится с ним играть, с Мэдсоном. Вот, но стол был тяжелый, никто там уже просто так деньги не дарил. Но все равно как-то удачно мне так складывалось, как-то я вошел вот в ритм игры, все время стек увеличивал. То есть даже на этом столе, единственное, первая раздача меня немножко смутила. Я только пришел, сажусь за стол, 14 тысяч – это большой стек. У всех там где-то 6, 7, 8 тысяч, и только у Саши Довженко стек больше, чем у меня. Наверное, 1017. У меня 14, у него 17. Первая раздача. Я поднимаю, у меня 2 туза, 2 валет. Ну, я не знаю, может быть, не все понимают, но махало. Но это очень сильная рука. 2 туза, 2 валет, туз масть. Это практически, ну, топ рука. Там, нас 2 туза, 2-3, но 2 туза с двойкой – это очень сильная рука, тем более туз мастевой. Я даю рейс, и Саша Довженко с большого блайнда калирует. И флоп открывается такой, туз 6-8. Туз 6-8, 6-8 пик. Он сыграл чек, ну, я решил поставить. Хотя, конечно, флоп, вроде сет тузов – это хорошо, но то, что уже 6-8, во-первых, может быть, готовое лоу у человека. Ну, не буду объяснять все детали о магии хайлоу, но, тем не менее, я решил, что надо ставить. Я поставил камбет и получил громадный реверс. Ну, практически по долыну уже надо было уходить. Я очень долго сидел, думал, все-таки на данный момент пахая у меня нац, но понятно, что я могу стоять против очень сильной руки, типа там, например, 2-3 пик какие-нибудь могут быть. Ну, или просто готовый нац-лосс, флеш-дро, с какими-нибудь там, со стрит-дро, может быть. То есть, рассматривал я пас, долго думал, но все-таки решил заплатить. Посмотрел на довольно сомнительную руку, туз-дама 7-3. Вот, ну, с флеш-дрона у него было, да, но лоу у него уже было. Вот, я, ну, поделили мы банк в итоге. Вот первый только раздачу тяжелую сыграл. После этого как бы все по накатанной шло, постепенно увеличивал стек. И к последнему перерыву стек у меня был уже 23-х, 28 тысяч. Вот Сергей Сафронов, наш спортфиш, видимо, меня неправильно понял по телефону. Он написал, что у меня 20 тысяч, у меня было 28 тысяч при среднем 13-700, по-моему. То есть 2 средних стека вот было к последнему перерыву. И вот после перерыва, последние эти два уровня, два часа, я вот сначала проиграл два небольших банка, потом проиграл страшную раздачу, просто громадный банк проиграл. Притом единственному слабому человеку за столом, он только пришел, но по нескольким розыгрышам было видно, что играет слабо. Вот, и, ну, опять же, раздачу описывать, наверное, нет смысла, так как об Ахэлло, наверное, может быть, немногие вообще знают. Но ситуация была такая, что я по розыгрышу понимал прекрасно, какая у него рука. Вот, у меня эквити был очень хороший против руки, я очень много поставил по терну. Притом хотел, чтобы он платил. У меня было типа второе ло, 2-4-5 у меня была рука, и, ну, ло не битое. То есть еще типа, открывался одна из моих карт, но все равно у меня ло оставалось, но могло укучиться просто. 2-4-5. Вот. Он очень долго думал, заплатил, и вот по риверу открылась двойка, которая убила у меня вот это 2-4 ло, у меня ло стало 4-5. Вот. Я прекрасно понимал, что у него слабый туз, там был туз 9-9 на скиле, было две маленькие карты. Нет, туз 8-8 и две маленькие карты. Вот. И, ну, в общем, так получилось, что я решил попробовать выбить его слабого туза. Вот, поставил большую ставку по риверу. У него карта была туз 5-3. У меня ло осталось, как-то двойка у меня пересеклась, к сожалению, убилась мое ло. У меня осталось ло 4-5, у него 3-5. Проиграл, короче, я огромный банк, у меня осталось что-то в районе 5000 всего. Вот. Но все равно, как бы, стол был хороший. И вот дальше пошло нормально, у меня сильные руки были. Постоянно... Очень не складывались залы. Я делил там, где играл практически, ну, фриролы вообще. Один просто у меня там было 90 на 10, я поделил. Банк, где у меня было 90% на победу. Другой против Криса Фергюсона у меня был фрирол. Он дал рейс, я заплатил. У меня было туз 5-6-10-2 масть. 5-6 червей, туз 10 пик. Флоп открылся туз 7-8, 7-8 червей. То есть у меня, ну, уже 5-6 сло и стрит флеш-дро. У него 2 туза, дама 10. То есть у меня уже фрирол, я уже ло проиграть не могу. И у меня стрит флэш-дро, то есть огромное количество аутов на победу, но опять же, вот, поделились. Крис, кстати, очень там складывался, ему в конце он еще удвоился через Сашу Довженко, тоже прошел во второй день. Но в итоге закончил я день, все равно сумел набить все-таки фишек с этих 5000, я раскрутился, 22-200 я закончил, это ровно средний стек, остался сейчас 171 человек, я там на 62-м месте иду. Так что надеюсь, что сегодня вот в Омаху Хайло еще смогу, надеюсь, побороться. Опять же, от столов будет очень много зависеть. Довольно приличное количество там осталось сильных игроков. Барри Гринштейн идет на третьем месте с очень большим стеком. Вот Крис Джинс Фергюсон играет. У Матусова большой стек очень. Ну, всех не помню, там, ну, есть еще там хорошие такие. Канту, Брэндон Кантон, победитель этого турнира прошлого года. Тоже в игре еще. Вот, так что будет много от стола зависеть, но как бы чувствую себя уверенно в этой игре. Надеюсь, что стека, конечно, нет такого большого, как бы в тысячнике, но надеюсь, что сегодня удастся нормально продолжить. Вижу вопросы, сразу заодно отвечу по поводу Хорса. Хорс я очень обязательно хочу сегодня сыграть по 10 тысяч. Это такой один из тех турниров, на который я, вот у меня был раз, на который я очень рассчитывал. Вот Хорс по 10 тысяч тоже рассчитываю на него. Очень надеюсь его сыграть, посмотрю, как будет ситуация в Амахе. Ну, на самом деле, в Амахе все-таки люди вылетают довольно быстро, и не факт, что я смогу так долго продержаться, чтобы там можно до 7 часов вечера регистрироваться в Хорс. А наш турнир начинается в 2:30, то есть у меня будет еще 4,5 часа. То есть, и плюс все-таки там никак в разнице, стэк довольно большой в Хорсе, то есть, возможно, если я даже еще, ну, дай бог, буду в турнире, я смогу просто зарегистрироваться и пока поставить стэк, чтобы он стоял. Хотя, честно скажу, вот структура меня несколько удивляет. В турнире по 10 тысяч, где дают вроде бы большие стеки, 30 тысяч, начинается с блайдов 150-300, то есть, ну, довольно уже большие блайды изначально. Вот. Но тем не менее, вот Хорс обязательно сегодня хочу сыграть, думаю, что с огромной вероятностью я его сыграю. Столы переразформируюсь, то есть я уже с Фергюсоном не буду. Как Арцов все шутит, то есть я, ну, кто не понимает, может, юмор, Фергюсон и Ледерер — это два, скажем так, основных владельца Фултилта. Вот, поэтому вчера я так уже, ну, вчера шутили, что я кошелек в руках держал, когда играл. Фергюсон рядом со мной сидел. Вот про него мне хочется, что это один из главных мошенников, что Фергюсон, что Ледерер. Так что я вчера вот так, портмоне у меня в правом кармане обычно находится, из которого меня в Париже вытащили, а Фергюсон как раз справа от меня сидел. Поэтому я когда сел с ним, я сразу его так достал, на колени положил портмоне. Одной рукой карты смотрел, а одной рукой крепко держался за кошелечек, за свой. Так, вот такой вот у меня Фергюсон. Так, я пока рассказывал, вопрос особо не читал, поэтому сейчас, на вот которые буду видеть, тогда уже на них буду отвечать. Сергей, привет. Имеет ли смысл начинать играть офлайн, если свое преимущество чувствуешь только в пушботе? Как сейчас лучше всего начать офлайн-карьеру? Какой банкрот для этого должен быть? Ну, вопрос стандартный, наверное, не обязательно мне их задавать. Я думаю, какой банкролл, ну, смотря что, если МДТ играть, то я считаю, что не меньше 100 турниров должен быть банкролл, ну, хотя бы 100 боинов. В пушботе я считаю, что преимущество быть большого не может ни у кого, даже если вы досконально изучили пушбот, знаете его великолепно, это просто та стадия турнира, где вы уже не можете получить большого преимущества. Оно измеряется там, не знаю, там 2-3, ну 5% там, перевеса. Может. В пушботе нельзя получить большое преимущество. Поэтому все-таки, если у вас нет преимущества на ранних стадиях турнира, на средних стадиях, то надо все-таки этим больше заниматься. Джипси, как думаешь, Фергюсон и Матусов сейчас играют на Амахе, будут ли они играть в Хорс? И как думаешь, кто будет фавориты? 100% они будут играть в Хорс, однозначно. Вообще в Хорс будет играть, я думаю, все вот эти звезды, обязательно Хорс будет играть по 10 тысяч. Турнир престижный очень. Вот. Ну, у Фергюсона не очень большой стек. Хотя нет, он в конце удвоился, у него 2015-16. Нет, играть будут все однозначно. Кто фавориты? Трудно сказать, на самом деле очень много игроков, которые прилично играют все вот эти 5 игр. Поэтому, ну я все-таки, вот я лимитчиков выделю, это вот Володя Щебель, там, я не знаю. Ну, много можно перечислять, не буду. Очень много наших ребят сильно играет. Тот же там, вот, лучший игрок всех времен и народов, это Кирилл Рубцов, Гантик. Тоже прилично играет в Хорс. Гантик, кстати, вчера вот такая история произошла, почему у меня такой настрой хороший. Я надеюсь, что ауру вот мне удалось вчера как бы, что ли, ну не знаю, пробить там или излечить. Ситуация такая, вот я все, как я уже сказал, я стек наращивал, да, на последний перерыв ушел 28 тысяч, при среднем 13500, то есть 2 средних стека. И тут, смотрю, за средний стол Рубцова подсадили. Ну, там, стек у него тоже более-менее нормальный был, 1013-14. А он, ну я уже рассказывал, он как бы очень против меня болеет во всех турнирах, потому что он там продал процентик один от тех же, что я продавал турниров. Ну и принцип у него уже такой, он сразу, давай там по доллару поставим, ну я опять же уже говорил, что если я с ним ставлю какую-то мазу, у меня шансов доехать нет, я ее проигрываю. Он сразу говорит, давай, кто дальше пройдет там по доллару, там, или там перейдешь во второй день, такое, я, естественно, от всех масс отказался. Добрый вечер всем, это Джипси. Вот я только проснулся, до этого вы запись прослушали, что я там наговорил перед тем, как спать ложился. Ну это шутка, конечно, шучу. Просто обрыв связи, как я понял, произошел. Руслан меня вот сейчас подключил снова, надеюсь, что сейчас я в эфире. Так вот, к чему я начал говорить. Кирилл как бы там ходил, прикалывался, то да что. Вот, и он, смотрю, там вроде стек наращивает, а у меня вот пошло, на самом деле, как обычно, вот я говорю, с 28 тысяч я проиграл несколько раздач, осталось 5, и вот Кирилл довольно уже ходит, руки потирает, вот я сижу злой, как собака, не разговариваю с ним, он говорит, ну давай сейчас поставим на задний проход, ну, я извиняюсь за выражение, просто у нас так называется, как бы всем говорим, да давай на задний проход поставим, и кто дальше пройдет. Вот, И тут смотрю, Кирилл встает, что-то, ай, там мат там такой, как там можно было не доехать, и уходит. Вот. Я смотрю, он вылетел. Видимо, ну, я понимаю, что если он что-то поставил, видимо, хорошая была, но не сложилось. Вылетел, короче, человек, и вот с этого момента у меня как раз 5000 оставалось, я пошел, крутиться, кончил 20-200. Вот есть только поверье, что если вы ауристу как бы где-то вот переедете, я, правда, не с ним за столом был, не сам его переехал, но есть такое мнение, что вот если ауристу как бы голову срубить, то вся его аура тебе перейдет. И я вот надеюсь, что тебе, вот после этого момента, я, во-первых, и стек после этого учетверил буквально за час, и надеюсь, что это должно как-то, наверное, все-таки пробить, потому что вот давит на меня вот эта его магия Кирилла, вот. А теперь вчера вот так получилось, как он вылетел, я добил более-менее, вернулся к среднему стеку, так что надеюсь, что теперь все наладится. Сергей, здравствуй, смотрел ты сегодня матч США-Алжир? Как тебе их воля к победе? Не смотрел матч. Посмотрел только, ну, потому что я говорю, что мне даже поспать вообще не удается здесь. Посмотрел результаты, увидел, что США забили на 90-й минуте. Комментировать. Насчет воли к победе у меня свое мнение здесь есть, не буду комментировать. Так. Сергей, играют ли офлайн турниры Бадуги и Раст? Ну, Раст турнир, да, играют. Вот я как раз только рассказал, что я пропустил его. По Бадуги турниры, насколько я знаю, по мне кажется, что то ли на прошлом собственно, был по Бадуги, по-моему, турнир в Сомовске. Я вчера удивился, я вчера за столом играл с человеком, он показывал браслет. Я спросил, а ты в чем браслет, в какую игру выиграл? А он говорит, в китайский покер. Я говорю, ты прикалываешься, какой китайский покер, мой? Я говорю, я в толкане игра, браслет тоже тогда выиграл. Он говорит, нет, реально, в 80 каком-то или в 96-м году был, оказывается, даже по китайскому покеру еще были браслеты разыгрывались. Вот такие есть люди. Кстати, мы с Максом как раз сидели кушали, этот человек с нами за столом оказался, с Максом Кацем. Представляете, мы даже с Максом Кацем кушаем, ходим. Хотите верьте, хотите нет. То есть, если люди думают, что если я вижу Макса Каца, я сразу бросаюсь, начинаю его душить, вот, то это не так. Мы вчера вот вместе кушали, и с нами человек сидел. Он говорит, а я турниры в Грузии организовываю в Тбилиси. Начал нам рассказывать про турнир в Тбилиси, там привозите людей, Макс сразу там контакты, брать все дела, там какие-то боинсы, такое. А я боинсы, а боинс сколько? А он говорит, $325. Я говорю, а кто поедет, интересно, со всего мира, наверное, американцев много, ну я как бы так уже прикалываться начал. Я не понял, как человек организовывает турнир в Тбилиси, по $325. Вот. Но Макс очень заинтересовался, обменялись они там, по-моему, всем, чем только можно, мы даже почтовыми адресами, по-моему, обменялись там с индексами. Вот, то есть Макс уже решил взять в оборот этого товарища. Ну вот у этого товарища браслет по китайскому покеру. Сергей, здравствуй, слушаю. Ты говоришь, что всегда оставляешь чаевые. Скажи, пожалуйста, сколько бы ты чаевых оставил дилеру или таксисту, если бы выиграл браслет? Максимальная сумма. Ну, я на самом деле сейчас не отношусь к людям, которые вот сорят деньгами. Я как оставлял, так и буду оставлять. Дело не в том, что мне жалко денег. Ну, по-моему, это дурной тон. Дилеру, кстати, можно еще. Вот если дилер там действительно что-то там, ну, с выигрыша как бы это принято оставлять какую-то более-менее причину. Ну, таксисту, например, если вы проехали там на $8 и отдать ему там 400, да, это не просто дурной тон. А по поводу чаевых сейчас я как бы, я, по-моему, говорил или писал где-то, у меня был период в жизни довольно долгий, 2 года, наверное, да, когда в месяц на чаевые у меня уходило минимум $15,000. Это минимальная сумма, которую я тратил на чаевые, в месяц $15,000. Вот, но сейчас я не могу себе и $15 позволить тратить в день на чаевые, поэтому я очень сократил бюджет свой. Да? Да, Сереж. Это не в эфир, это Сашка меня спрашивает, можно ли съесть Apple... Нет, Cherry Pie из Макдональдса. Я говорю, ладно, съешь. Так. Сергей, хватит ли $80 для начала игры в раз 0-10-0-20? Можно ли с таким банкромом 2 стола играть? И сколько брать на стол? Ну, для 10-20, я так понимаю, что 100 ББ это будет... Так, $20, да, это, соответственно, 400 ББ. Ну... Я скажу так, что это, если так серьезно относиться, то это минимальный банкрот, потому что даже у топ-игроков, вот как бы вы, ну не топ-игроков я имею в виду, а на своем лимите, если вы имеете перевес приличный над игроками, над полем, все равно на дистанции будут просадки, ну в 300 ББ точно будут просадки. Как бы вы ни играли, даунстрики в 300 ББ будут. Поэтому 400 ББ, ну для начала это нормально, потому что если учитывать, что, допустим, если вы в поле бьете и будете постепенно идти вверх, это нормально, но это все-таки ближе к минимальной планке. Вот. Такой уж строгий банкрот, все-таки должно быть там, ну, 700-800 ББ, считаю. Сергей, когда вы выиграете браслет? Ну, трудно сказать. В этом году, наверное, вряд ли выиграю. На самом деле, я хочу сказать, что чтобы выиграть браслет, нужно играть несколько другие турниры. Вот турниры с килополями, хоть там я вот даже вроде далеко прошел, большой стек был, да, вот с 3130 сделал, но это только сотое место, только в топ-100 я попал. Ну, пусть там и с полуторным стеком, да. Все-таки выиграть турнир, где играет по 3-4 тысячи человек, сложновато. Это нужно играть вот, лимитные игры, где играет по 150-200 человек. пока такой возможности нет. Но вот сегодня Хорс, последний, скажем так, надежда, это последний турнир, где будет небольшое относительно количество участников, где я считаю, что у меня, ну, какой-то эдж все-таки есть над полем. Поэтому вот очень буду стараться. Сергей, будешь регистрироваться в Хорс Чемпионшип? Ну, я про это все время говорил сейчас, вот, да, я буду регистрироваться, скорее всего. Может как-то там получиться, что, например, у меня вдруг в Амахе будет очень большой стейк, там, и я увижу, что по времени, но я на 95% я сыграю Хорс сегодня. Повторяю вчерашний вопрос. Сергей, я думаю, ты будешь хорошим отцом. Думаешь ли ты заводить детей в ближайшее время? Вопрос такой, как бы отшучиваться здесь не стоит, да? Вопрос достаточно серьезный. В ближайшем планах такого нет. Если брать в ближайшие планы, я имею в виду на сегодняшний вечер, на завтра, такого нет пока. Дальше пока, ну, трудно сказать. Как вы сами оцените свои шансы на браслет? Ну, на этот СОП, честно скажу, я не рассчитывал, что есть какие-то шансы на браслет, опять же, по той причине, по которой я уже озвучил, что я играю турниры не браслетные. Единственный реальный вариант, я все-таки рассчитывал на раз, там не очень большое количество участников, и думаю, что, ну, опять, нескромно, наверное, так говорить, но думаю, что преимущество в разе у меня все-таки большое. Но раз мне, вот, к сожалению, не удалось сыграть. И вот единственный шанс, где можно выиграть, это вот Хорс сегодняшний по 10 тысяч, потому что все-таки участников будет не так много. В остальных турнирах шансов браслет выиграть призрачный. То есть должна быть уже огромное количество удачи. Так, мультитеблите ли вы раз или играете только один стол? Сколько времени длится ваша обычная сессия? Ну или сколько рук за сессию примерно разыгрываете? И сколько в среднем ББ выигрываете или проигрываете за сессию игры в раз? Ну я поймал апстрик перед тем, как на СОП поехать, и в начале в СОПа в раз, я так полагаю, что потому что на лимитах 100-200 я выиграл около 100 тысяч, это все-таки 500 больших блайндов, 93 тысячи у меня плюс был, играя вот от бекера от предыдущего своего, около... Да, 93 тысячи, то есть это практически почти 500 бигбайнов. Это в любом случае апстрик, потому что такое есть, что такое преимущество над полем иметь нереально. Притом там играет все-таки хороший состав. Вот после этого я, когда уже с бекером мы разошлись, я потом поймал даунстрик наоборот. Я проиграл несколько сессий. И сейчас даже в дешевых, вот там на 30-60, на 20-40, я проиграл несколько сессий. Хотя игра там лучше. Особенно, вот, например, на 20-40 я зашел, поиграл. Посмотрел, там люди делают очень серьезные ошибки. Очень серьезный вопрос. Расскажи про Ави, победу в турнире, его спор с Дваном. Ну, я думаю, это как раз настолько везде все обсуждаемо, да, что я какую-то дополнительную информацию дать не смогу. Я уже говорил, что я владею какой-то информацией по Мазам Ави, да, и скажу, что этот браслет принес, конечно, ему большие деньги, так все понимают, но теперь самое важное для него будет еще один браслет в ближайший вот этот на следующий год. Вот тот принесет ему реально большие деньги, если он будет. Сергей, еду первый раз в Вегас. Расскажи и посоветуй, плиз, про еду. Какой средний счет и какие места можно сходить покушать не очень дорого. Ну, Вегас лается тем, что вообще Америка, что здесь нет таких ресторанов, как в Москве, где можете прийти и там... Вот я все вспоминаю, мы с Сашкой после раз, когда вот встречались, ну, там, с одним из, скажем так, должников больших, да, сидели в ресторане Рыбников, это ресторан, это бывший Остап, сейчас он, по-моему, Порто-Мальтезе называется, да. Вот мы просто взяли рыбу, заказали, просто одну рыбу. Не, мы заказали другое, просто у меня счет удивил по рыбе. Просто одна рыба, она, конечно, большая такая, все, она стоила больше $1000. Вот в Америке такого быть не может, здесь цен таких нет. Но есть хорошие рестораны, реально дорогие, хорошие, вот французские рестораны, там счет будет на человека больше $100, $150 приблизительно, чтобы счет на человека выйдет. Но я не думаю, что вас такие рестораны суть. Обычный, нормальный вот стейк-хаус хороший, например, съездить, где действительно хороший, я не говорю там какой-то вообще забегаловка. Реально хороший, с хорошим обслуживанием. Все это в пределах $100 на человека, $80, вот так, не больше. Это я про хорошие говорю, просто в нормальный ресторан зайти поесть, ну, 40-50 долларов на человека. Вот мест много. В Вегасе очень много мест, поэтому что-то советовать. Ну, я вот как советую всем Naked Fish в колодце у Вани, у Демидова. Я даже оставил там его, скажем так, как туда, ну, сайт, где можно узнать на телефонах и все такое. Обязательно советую, потому что из всех японских ресторанов, в которых я бывал, это однозначно лучше. Сергей, как ты считаешь, легче играть Sit & Go или турниры? Мне кажется, Sit & Go легче научиться играть. В смысле, более владеет. В нем меньше, наверное, все-таки тонкостей каких-то, как в турнирной игре. В турнирной игре больше составляющих. Хотя и то, и другое достаточно сложно. Sit & Go тоже очень много там сложно, но это больше к хинту вопрос. Он специалист в этой области. Сергей, по каким самым дорогущим ставкам ты играл в кэш? Ну, я не знаю, сейчас, наверное, что озвучивать эти ставки. Ну, по огромным ставкам играл, по таким в мире не играю сейчас даже. Например, под лимит стат, кто понимает, что такое под лимит стат, где куча улиц торговли, мы играли 5000 в НТ. Жаль, была какое-то время такая игра, то есть там, ну, выставить просто миллион, это вообще ничего. Очень, когда-то играл очень дорого. Так, как относишься к турнирам, где весь призовой фонд дают победителю? И почему бы в СОП не провести такой турнир, особенно если он дорогой и количество участников 300? Ну, во-первых, таких турниров я не знаю. Это вот, я понимаю, это на столовой может такой быть. А вот турнир, где весь фонд идет победителю, я ни разу таких не видел, ни разу не участвовал в таком турнире. И мне кажется, что, ну, это получается уже не турнир, а, конечно, игра, где никто не может встать. Поэтому со стола. Не очень хорошо отношусь. Я думаю, интереса большого не вызовет. Все-таки людям хочется какие-то деньги подать. Тут реально из такого количества людей только один получит деньги. Сложновато. Сергей, ты говорил, что дедушка у тебя с Украины, а как твои родители оказались в Северодвинске? Строили и работали на Севмаше? Если можно, расскажи про них, кто не по профессии. Да, у меня отец с Украины, ну, соответственно, и дед, естественно, тоже. Вот, а мама с Северодвинска. Отец работал на Севмаше, да, там притом на нормальной должности занимал. Как оказались в Северодвинске? Ну вот отец закончил институт и приехал в Северодвинск там по распределению, или как после армии он там сразу оказался. Вот, и так и остался. Ну, в те времена, на самом деле, это было место очень хорошее. Там, дело даже не только в деньгах, что там денег много платили. Вот, например, Северодвинск — это Тарханинская область, от Тарханинска в 30 километрах, а одинаковая работа, ну, образ, скажем, там, например, учитель в школе, да, у нас были уже коэффициенты, виден. То есть учитель в школе в Северодвинске получал на 50% больше, чем учитель в школе в Архангельске. Это 30 километров доехать в 30 минут. Притом люди с Архангельска не могли в Северодвинск проехать в то время. Там стояли жесткие посты. У нас был очень закрытый город, очень секретный, его даже на картах не было. Потом, конечно, все это развалилось, сейчас ничего уже интересного там нет. Но в те времена это было довольно интересное место. Да, на Севмаше работал отец. Почему расстались с Беккером? Сложная история, не очень хочется ее озвучить. Как бы расстались не потому, что кого-то что-то не устроило, а у Беккера свои планы там появились, немножко другие. Плюс я, скажем так, была договорена, что я часть денег буду на себя играть в этот же раз, а то, что я выиграл в раз для себя, я здесь в Лас-Вегасе сразу же проиграл в кэш. Вот, поэтому, ну так вот, сложились обстоятельства. Расстался с Беккером, поэтому сейчас буду заниматься поисками других спонсоров на игру в раз. Сергей, у меня есть идея по проведению на PokerStars благотворительного турнира. Все деньги пойдут на благотворительность в детские дома. Это возможно сделать с вашей помощью? Ну, наверное, вопрос все-таки не ко мне. Это нужно вот больше к Sportfish, наверное, обращаться. Потому что мне сложно ответить. Я не знаю. Я сам не могу заниматься организацией этого турнира. Поэтому все-таки надо обращаться к тому, кто будет организовывать его. Сергей, расскажи, плиз, про твой скепсис по поводу победы Айви. Так, перескочил вопрос. Толкали, думаешь? Слово толкали, ну, толкали — это откровенный обман, да, когда там какая-то комбинация или что-то. Это случалось там и в Москве, и в других местах. Вот, на ВСОПе такое, конечно, не сделают, но мне очень сложно тему обсуждать, потому что я, как бы, вот, надо же говорить там про Джеффа Александра, да, с которым у меня, в принципе, нормальные отношения, как бы, были, еще там про кого-то. Такая тема очень щекотливая. Зайдите на 2+2, по-моему, насколько я слышал, обсуждаются 3 браслета Александра прошлогодние, например. Все это, я думаю, что можно найти в свободном доступе. Вот. Я не хочу говорить то, что вот в узких кругах здесь обсуждается, как бы. Ну, такая информация. Не хочется просто на широкую публику обсуждать такие вещи, которые могут потом мне боком выйти. Я, конечно, стараюсь по всем вопросам очень откровенно все говорить, то, что думаю. Но вот эта тема, связанная вот с тем, как топ-игроки, например, за счет чего они получают преимущество, да, в турнирах или что-то, мне не очень ее хочется обсуждать. Какие прогнозы на сегодняшний матч? Австралия-Сербия, Германия-Гана. Честно скажу, я очень надеюсь, что выиграет Сербия. Потому что, ну, все и так знают, да, что когда матч играется параллельно, то если в одном матче счет устраивает команды в другом матче, то там на последних минутах происходят, бывают вещи. Я помню, был матч, когда оставалось 1.5 минуты до конца, а я точно знал, что команда 2 гола забьет. Вот была такая игра, я не помню, когда это Югославия с кем-то играла. По-моему, Югославия тогда еще была. И они проигрывали 2-4, сыграли 4-4, по-моему. Или 1-3 проиграли, 3-3 сыграли. По-моему, это был чемпионат мира. Или чемпионат Европы, лет, наверное, 12 назад. Но там вот так, вот такой был рассказ в группе, что вот оставалось 1.5 минуты, а ясно было, что 2 гола будет забиты в одни ворота. Так и получилось. Так вот, почему про Сербию начал говорить, что Англия заняла 2-е место в своей группе, а, как я уже говорил, что мне нежелательно, чтобы Англия выходила в четвертьфинал. Вздохи начинаются рядом со мной. Недовольство. Вот, я не хочу, чтобы Англия выходила в четвертьфинал из-за ставок. Поэтому мне хотелось бы, чтобы она все-таки сыграла с Германией в полуфинале. А для этого немцы должны свою группу выиграть. Так вот, если Сербия не выиграет в Австралии, немцы могут просто в ничью сыграть с Ганой и займут 2-е место. Им самим это выгодно. Немцам выгоднее занять 2-е место сейчас в группе своей. Тогда они не будут выходить на Англию, все-таки лучше с американцами сыграть. Вот. Но если Сербия выигрывает, то немцам только необходима победа над Ганой, чтобы пройти. И тогда они займут только 1-е место. То есть, если Сербия выигрывает, немцы не могут занять 2-е место ни при каком раскладе. только либо первое, либо не попасть. Поэтому я надеюсь, что Сербия обыграет Австралию, и в этом случае немцам придется обыграть Габу. Сергей, ты все доли на Хорс продал? Ну, у меня, я когда продавал, там как-то затихла эта тема, там оставалось, по-моему, 7% или сколько. Потом, конечно, очень много людей обращалось, но я решил уже дальше не продавать. Ну, или потому что эти 7% они ничего не решат, там эти вот $700 дополнительные, да? А я уже решил, ну, не продавать доли на Хорс, по-моему, там продано 63% или что-то такое. Или, я не помню, сколько продавалось. Я продавал 70 на него, значит, 63 продано. Но потом очень много людей обращалось, я всем отказал, и поэтому сейчас мне уже неудобно у кого-то принять, потому что там люди раньше обращались, я, ну, спрашиваю, Сергей, будешь искать бекера на раз? Да, буду искать бекера на раз. Обязательно, на самом деле, я уже даже обратился, не обратился, я провел какой-то переговор с одним из форумчан наших, кто на форуме присутствует, но я так понял, что у него сейчас пока, он обещал через несколько дней, как бы, к этому вопросу вернуться. Так. Много вопросов, не успеваю их прочитать. Всем привет, Джипси, удачи тебе, чистого сердца, спасибо огромное. Рыба, это любимая еда покерист? Ну, я думаю, это не зависит, покерист или нет. Я, например, рыбу раньше вообще не ел никогда, у меня питание было, мясо вот такое я любил. А потом как-то вот с Калюней мы в Париж ездили, я с ним походил по этим по ресторанам, по всем дорогим. Калюня, надо сказать, что в этом плане молодец, потому что гурман. Вот, он меня там устрицами там хорошими покормил, там всякие там, все эти улиточки, все такое. И я как бы стал, не то скажу, что я прям фанат морской какой-то такой пищи, но я с удовольствием, я очень люблю устрицы. Я и рыбу стал есть, как бы я стал такой вообще всеядный. Вот подсказывают, что там в Словении и Югославии, если бы видео матч был, ну, наверное, да, я сейчас не могу точно вспомнить. Так. Сергей, играл ли ты в компьютерные игры? Какая любимая? Нет, никогда не играл, поэтому я вот далек от всего. Это когда там идут обсуждения. Я так понимаю, что почти все покеристы когда-то занимались этими играми. Идут обсуждения, там, давай, там, ну, какие-то там термины проскакивают. Я даже не понимаю, о чем речь идет. Вот когда Ваня там что-то говорит, там, я там что-то там задрачивал такую слово. Меня с другим это ассоциируется. Ну, хватит. Вот, поэтому я, честно говоря, термины не понимаю и не понимаю, о чем речь идет. Сергей, как ты реагируешь на такое? На такое. Ты обдумываешь важное решение в игре, склоняешься весь таймбанк к одному действию, потом резко из-за чуйки решаешь сделать по-другому и проигрываешь. Какими факторами руководствуешься при принятии важных решений? Я руководствуюсь в основном математикой. Я про раздачу рассказывал уже в этом турнире, где я вылетел на сотом месте, к сожалению. Я оцениваю диапазон соперника, стараюсь понять, в каких ситуациях он, сколько процентов приблизительно кладу он такую-то руку. С каких процентов он выкинет такое-то? То есть стараюсь чисто по матожиданию принимать решения всегда. Мне кажется, это самый верный способ. Хотя я слышал мнение, что нужно играть по зову сердца, так сказать, если у вас есть там любимая рука, например, 7-4, и она к вам пришла, нужно поставить лайн и так далее. Но я пока вот до такого просветления еще не дошел. Айви дошел, вот я уже много раз говорил, да, что вот в прошлом году я вылетел против него в шутауте, когда на скид дама 10-8, я переставил его в алын в огромный, мы два чип-лидера. Рейс, он ререйс, я поставил алын с этом десяток. И вот он по зову сердца с 8 лет заплатил, и тут же увидел девятку. Вот я пока до такого просветления не дошел, но я еще не могу так серьезно изучить шаффл-трекинг. Вот, поэтому мне пока еще рано на новый уровень переходить. Сергей, бодрячком по голосу, ты вообще какой-то унывающий. Нельзя с таким настроением на поля выходить. Поцелуй Сашку на удачу. Ну, честно говоря, я не знаю, я не думаю, что я какой-то унывающий, может быть, я просто устаю, может быть, долго говорить, плюс я, видите, говорю быстро очень. Я очень быстро думаю, поэтому быстро говорю. Мне даже американцы уже замечания делают. Говорят, ты на английском так быстро говоришь, что мы никогда не понимаем. Ну, чего уж про русский язык, что уж говорить. Но насчет уныния, это не ко мне, я вроде человек такой особо не унывающий. Поэтому не знаю, почему так показалось, но мне не кажется, что я унываю. Сергей, а ты когда думал, что Англия может попасть на Германию, думал, что Англия со второго места выйдет? Или Германия? Нет, я заранее не думал, что Англия пойдет на Германию. Обязательно. Но такая вероятность рассматривал. И кто со второго места? Ну, я считаю, что вообще, учитывая то, насколько сейчас большие деньги в букмекерах ставятся на чемпионат, я посчитал, что в этом чемпионате будет довольно много неожиданностей. Ну, или таких, что однозначно все фавориты не выйдут. Я не исключал, возможно, что Англия вообще не выйдет из двух, например. Вот. И на самом деле такое могло произойти, как с Францией, например, произошло. Да? Вот, поэтому просто считал, что ну, есть неплохая вероятность, что Англия не выйдет в четвертьфинал по разным причинам. Она может в 1-8 попасть на Германию, может в 1-8 проиграть не сильной команде, может вообще не выйти из группы. Я давал коэффициент 1.55, тогда оказался какой-то заоблачным людям, которые ставили, но я считаю, что он нормальный, и на данный момент уже эта ставка выглядит плюсовой. То есть сейчас я ее могу продать дороже, чем покупал. Так. Сергей, так как насчет стать вашим учеником? Можно или нет? Я не выбирал никогда учеников и не планировал тренировать. Но сейчас очень много ко мне вдруг почему-то стали обращаться люди, вот последние, может быть, там 3-4 месяца с просьбой заняться тренингом. Ну, понимаете, я, у меня вот такое, я не знаю, как сказать. Если заниматься этим, то заниматься очень серьезно. Я не буду вот так, чтобы лишь бы какие-то деньги взять и заниматься. То есть нужно готовиться, нужно понять, как я хочу это делать. То есть, ну, это не быстрый процесс, что я вот сейчас сказал, а давайте я буду учить, и завтра начну обучать. Такого не будет. То есть это нужно серьезно подойти к этому вопросу. Пока я об этом не задумывался, ну, в ближайшем, в обозримом будущем я не планировал этим заниматься. Вот я сейчас только увидел, что в этом, ну, Толя Допинг в чате вспомнил, что вначале где-то у него был вопрос, как дела у альтруиста. Видел я вопрос, только сейчас про него вспомнил. Ну, вижу я его постоянно, но ничего, по-моему, особенного. Вот у него был доезд один на турнире, а так вот, не знаю. Ну, у него дела неплохо, потому что, насколько, я не знаю, кто там в курсе, он там был в доличке у Володи Щемелева в турнирах. Вот, в первом турнире был в доле. В этом плане дела нормально. По поводу игры пока, по-моему, так, по поводу компьютерных игр, у тебя, вероятно, в том же возрасте было вроде очков метров в секунду. Да, действительно. Во-первых, в то время, когда, я думаю, люди приходят в компьютерные игры, наверное, мало кто приходит там в 25 лет, например. Это все-таки это более в таком подростковом возрасте. У меня все-таки это пораньше проходило, я спортом занимался, и не было так компьютерных игр еще. Поэтому я этот период как-то пропустил, а когда вот пошла эта волна, я уже, наверное, был не в том возрасте, уже были какие-то другие увлечения. То есть я Кравченко посетовал в последнем посте, что в чемпионате Хэдзап, а уж в чемпионате Хэдзап не сыграл по чуйке. Ну, после раздачи бывает такое, да. Бывает, чувствуешь, что надо так-то вот посчитаешь математику, от ожидания, и думаешь, нет, все-таки вот надо, например, здесь сфалдить, да. А оказывается, что нужно было сыграть по чуйке, но лучше на этом не заморачиваться. На самом деле, когда вы каждый раз думаете, ой, вот раздали вам какую-то вашу любимую руку, надо было зайти, а вот и флоп, не зашли вы там на 8-4, а флоп открылся 8-8-4. Вот в эти моменты запоминаете, но вы же не обращаете внимания, в момент, когда вы хотели зайти, не зашли, тут же забыли про эту раздачу, потому что 8-8-4 не открылось. Нет, я все-таки сторонник того, что нужно принимать решения, исходя именно из матожидания, а не из чуйки. Ёлки-палки, я какой-то сайт случайно открыл, закрыл вообще чат. Сейчас, секундочку, мне придется снова вернуться на GCT, случайно я почему-то перешел, закрыл чат, поэтому вопросы пока не вижу. Сейчас, буквально одну секунду. Так, все, вот я вернулся, но, наверное, какие-то вопросы я не увидел. То, что увижу, буду зачитывать. Какой-то период времени, на который ты можешь дать прогноз? Можно ли будет выигрывать более-менее достойные деньги через это время? Не совсем я понимаю, о чем речь, это, видимо, про покеры. Ну, не совсем понимаю вопрос. Если вопрос о том, какие перспективы у покера, можно ли будет выигрывать так же деньги, как сейчас, игра все время ухудшается, это же очевидно. Я думаю, даже за год заметные изменения. То есть будет сложнее выигрывать, все сложнее и сложнее. Сергей, привет, куда пропали Алехин и Кирилл Герасимов? Они играют. Кирилл Герасимов здесь, я его вижу регулярно, он играет. Вот сегодня его Хорс будет 100% играть. Вот, Стас Алехин по нескольким причинам не поехал на СОП. Вот, ну, у него там и с визой проблема возникла, она закончилась. А новую сейчас, вот, к сожалению, у нас произошло в команде такое прям горе. Тайнеру отказали визе в американской. На самом деле это такое событие неординарное, потому что давно такого не было. Но сейчас, я вот так слышал, что сейчас очень ужесточилось опять. Не то, что очень, но появились отказы. Например, полгода назад еще представить невозможно было, что кому-то откажут. Вот, к сожалению, Тиме отказали визе. Очень, я, кстати, вот, ну, искренне говорю, очень расстроился, очень я хотел, чтобы он приехал сюда. Вот, ну, очень жаль, что не удастся в этот год вам приехать. Сергей, какой период мировой серии вам нравится больше всего? Зависит, наверное, от того, как выступаешь. Вообще, как бы вот по ощущениям, по ощущению праздника, мне нравится начало, когда вот только начинается, когда весь СОП еще впереди, само вот это ощущение приятное. Но если я правильно, многие люди говорят, вот я слышал и Тони Джи так высказывался в этом плане, еще некоторые, что очень зависит от того, как ты начал. Вот Коля Ведаков начал попадать деньги, попал, аж один сразу остановиться не смог, да? Володя Чемерев в этот раз хорошо начал, и сразу пошло. А бывает, что 3-4 турнира не сложились, где ты вылетел, и дальше уже ты как зомби регишься один за другим турниром, уже и игра теряется, и в итоге к мейн-эвенту приходишь полностью избочаленным, состояние плохое. Вот, главное вот этого не допускать. У меня сейчас был такой период, когда я проиграл, мне не сложилось несколько турниров подряд, я же, по-моему, 8 турниров, или сколько, или 9 подряд не доехал, или 10, не попал в деньги. И я взял паузу на 2 дня, вот как раз приезжал вот Дима, прилетел вот Андрей Первышин, прилетел. И я вот 2 дня просто, ну, один день не было турниров, а один день я просто решил не играть, просто пропустить. Я вот как раз был турнир по 5000 из Макс, я посчитал, что, во-первых, это дорогой боин 5000, и, ну, решил я просто пропустить турнир, взять паузу небольшую. И мне кажется, пошло на пользу. Вот сейчас я достаточно, ну, мне так кажется, хорошо играю, уверен в своей игре. по крайней мере, второй раз подряд перехожу во второй день. И вот честно хочу сказать, что если первый, когда вот по 1000 турнира играл, все-таки я там выиграл раздачу, меня это закалечили перед этим жестко, без аутов, рано-рано, но я выиграл раздачу десятки в короли, мог бы вылететь там, давно мне такого не случалось, десятки в короли переехал. То была такая, то вчера в Амахе Хайло, Порт Лимит, я ни одной раздачи нигде ничего не купил, потому что я где-то там нужную карту купил и прикупил. Наоборот, я делил там, где бы имел огромное преимущество, что, то есть ни одной раздачи мне реально не сложилось. Но все равно я как бы все время увеличивал стек. Я о чем говорю, что я думаю, что играл я хорошо вчера уже. Я думаю, что так нескромно выскажу, что думаю, что уровень игры сейчас на достаточно нормальном уровне и чувствую себя морально, как бы в моральном плане довольно сейчас уже так восстановился. То есть надеюсь, что в этот оставшийся турнир удастся достойно выступить. Сергей, напиши книгу по No-Limit Hold'ему со своими приемами, советами, мыслями. Это не ко мне, я не считаюсь специалистом No-Limit Hold'ами. Я думаю, что я прилично умею делать, это играть турниры, потому что просто у меня достаточно большой опыт, и я как бы достаточно серьезно этим занимаюсь. И то у меня много все-таки проблем в игре, которыми я тоже занимаюсь. Если люди думают, что я вот играю все время в одну игру, ничего не пытаюсь менять, это не так. Я знаю свои проблемы, знаю свои ошибки и работаю над ними. Вот, то есть я... И, ну, на данный момент я, как мне кажется, очень прилично играю в раз. Вот. А в No-Limit Hold'ем, если речь про кэш-игру, то я, ну, я думаю, что я не смогу даже какой-нибудь там средний лимит сейчас побить в интернете. Даже не думаю, я уверен, что я не смогу его побить без подготовки. То есть вот сейчас сразу сяду, сыграю длинную дистанцию, например, там, ну, 50 тысяч раздач, и я не смогу выиграть деньги. На каком-то даже среднем лимите. Если подготовиться, посмотреть воды там, что-то поизучать, да, наверное, все-таки я смогу бить, например, там, ну, средний лимит. Вот так без подготовки не смогу. Сергей, как там у Илюшана дела идут? Пока не очень, пока вот Илье не удается доехать, плюс что-то я сам с ним, правда, вот буквально перескал только 2-3 раза, так чуть пообщались. Вчера он к моему столу подошел, как раз когда я был в Волыне против Криса Джиза Фергюсона с фриролом. Когда у меня было, ну, двухсторонний стрит флэш-дро, и уже готовое лоу, у него просто тузов. То есть я уже проиграть не мог, фрирол не доехал мне. Вот, так чуть-чуть там пару слов перекинулся. Не видел с ним, но так слышал, что вроде немножко он как бы, ну как сказать, не в депрессии, что ли, но то ли скучно, что ли. Ну, может, все-таки он, я так понял, что он один приехал без семьи. А мы знаем, что Илья очень как бы для него, ну, семья это... Главное, на самом деле, это очень хорошее качество, да, важное, может быть, как это он скучает или что. Труд, ну, мне трудно сказать, когда с ним поговорить. Вот. Так, Сергей, вопрос был про офлайн кэш в Вегасе и в Австралии. По поводу прогнозов на ближайшие, ну, лет 10-15, можно дать прогноз, можно ли будет зарабатывать хлеб с маслом? По офлайну, конечно, я уверен, что это более перспективное направление, чем интернет, потому что, ну, очевидное преимущество. Топ-игроки, сильные игроки, которые сумели подстроиться под онлайн-игру, конечно, им выгоднее играть в интернете, потому что, ну, очевидно, что можно играть в 10 раз больше раздач, в 20 раз больше раздач в час и так далее. И даже имея меньший профит, скажем так, от ожидания от одной раздачи, за счет количества их, можно иметь хороший профит. Но для, скажем так, для игроков, которые не готовы так с быстрыми темпами развиваться, потому что интернет развивается очень быстро, и подстраиваться под эту игру нужно постоянно. Вы можете сейчас бить ее, а через полгода вы уже не годитесь. Нужно постоянно... А в офлайне, в принципе, можно играть в одну и ту же игру и постоянно наживать. Есть люди, которые десятилетиями наживают. Офлайн не сильно меняется. Все равно будут вот эти... Будут алкаши, извиняюсь за такое слово, да. Будут люди, которые поиграют просто for fun, в замазки, дарят деньги, все такое. То есть я у офлайна вижу не то, что больше перспектив, а это более легкий способ зарабатывания денег без какого-то особого риска. Сергей Рыбаченко, «Защита короля в раз». Да, это моя книга по разу, «Защита короля в раз». Да, «Защита короля в раз» – это моя определенная стратегия. Так, вот вижу, голова подключилась. Это Марк Китов, да, по-моему. Вот, очень с уважением отношусь к этому человеку. Я с ним столкнулся на турнире, по-моему, в Ялте или где-то, мы вот за один стол попали. Я даже тогда не знал, что это голова. Но обратил внимание, парень играл настолько хорошо, вот настолько вдумчиво, что я подумал, что вот какой-то играет. Вот я помню, меня тогда на мысли себя поймал. Сижу, играю, как бы, ну, состав должен быть слабый, да? И сидит молодой парень и играет вот просто в сильную игру. Хорошо играет, все ходы правильно, вот я не вижу никаких ошибок. Даже вот по розыгрышу рук, я что-то поймался на мысли, думаю, вот неизвестный какой-то парень играет в хорошую игру. Потом я узнал, что это вот был голова. С уважением отношусь. Ну, считаю, что вот у парня хорошее будущее в покере. Так. Какие-то ставки. Тут какая-то переписка идет, поэтому я не могу выделить вопросы. Сергей, назовите, пожалуйста, основные игровые качества и критерии. вашего определения хорошего игрока в No Limit Hold'em. Наверное, даже это, скорее всего, не в No Limit Hold'em будет, а просто в покер. Очень важные качества. Но я не буду говорить про бесные истины, про банкрол менеджмент, там все такое. Очень важное качество – это тильтоустойчивость. Я сейчас к этому пришел, на самом деле. То есть, ну, я вот пример, такие, вот я вот смотрю, например, тот же вот Джефф Лиссандро, да? Я говорю, ну, это профессионал с большой буквы, что бы там он, чем бы не пользовался, может, какими-то дополнительными там методами. Вот, но это реально профессиональный игрок. Вот я никогда не видел у него каких-либо эмоций, да? То есть, образно говоря, вот я хочу пример привести, вот как, например, блэк-листы выдают в этим игрокам в русский покер. Есть такое, как бы, ну, не то, что я поверил, а такая, ну реальная вещь. Например, сидит, менеджер еще не знает, плюсовой игрок или нет, они, не знаю, потому что с программой не сравнили, но вот сидит фиш, ему раздали там какой-нибудь каре, или что-нибудь, фулл хаус, ему игры нет, он там начинает там переворачивать, показывает карты, вот, фулл не сыграл, там, все такое. Такого игроку блэк-лист не дадут никогда. А профессиональный игрок, это вот ему раздали каре, он посмотрел на него, закрылся. Нет игры, купил игру, нет игры, он спокойно сдвинул карты в сторону дилера, никаких эмоций, вот это Джефф Лиссандро. Вот профессиональный игрок должен быть таким. Вот если Джефф, например, сидит с каре, да, делает ставку, к нему, например, приходит там ререйс, там, не знаю, ну не важно, там, кол, алы, не важно что, ему показывают, например, стрит флэш или каре выше. Но поверьте мне, не будет ни одной эмоции. Он просто спокойно сдвинет карты со своего бокса в сторону дилера и все, и заплатит фишки. Это важное качество. То есть человек должен быть абсолютно тильтоустойчивым. Где-то вот я сейчас недавно наткнулся на какой-то сайт, название не помню, мне понравилось про... Там про всех игроков с юмором описывают, про меня там, про себя много интересного прочитал. Вот. И там про Патрика Антониус написано, что вот финские ученые разработали там робота. Ну, я думаю, что многие видели, мне Ваня написал, что это баян. Я вот впервые на него наткнулся, на этот сайт. Финские ученые разработали робота, он так урезали им финансирование в какой-то момент, то не смогли они доработать его. Робот эмоций не... Ну, про Антониуса речь. Робот эмоций не умеет выказывать. Вот я думаю, что это как раз качество сильного игрока. То есть именно вот мне в чем нравятся вот наши, скажем так, эти люди, которые старые закупаски, вот тот же Кирилл Рубцов, ну надо дать должное. Как бы его ни калечили, ничего, как бы он там ни кричал, но он будет продолжать сидеть свою ровную игру играть. Он не пойдет по замазке поливать на каких-то мастевых 7-8 ререйзами или еще что-то. Я не говорю, что правильно или неправильно, а к тому, что игра его не поменяется. То есть как бы его ни калечили, вот что бы там складывалось, он будет играть, продолжать свою игру. Вот я думаю, для покериста это очень важное качество. То есть когда в тильте вы не начинаете там искать ошибки. Сергей, как относишься к принятию конторы Bet City ставок на турнир в онлайне на Poker Stars? Например, сейчас покер онлайн турнир. Я, честно говоря, не знал об этом. Интересная информация. Так, Леонил Агуэро, Fishing Zone, счет 1600-1489. Смогут договорники нужны? Кстати, интересная тема. Я, на самом деле, никогда не знал, что принимают ставки даже на онлайн турниры уже. Я помню, когда, ну, там, Unibet играл, принимали в конторах там английский, на меня даже ставки там принимали. Вот. Естественно, когда там Ваня финал курил, то, что на онлайн уже принимают. Ну, знаете, на самом деле, ну какие договорники? Конечно, они могут быть так же, как и в любом другом спорте, когда теннис играют, что игроки не могут договориться между собой, и деньги там совсем другие можно поставить. Я думаю, здесь принимают ставки, на самом деле, большую ставку не поставить. Наверняка там ограничение по ставке там, $500, что-нибудь типа этого. Сколько по времени Чистаков играл свой рекордный матч? Ну, Чистаков сыграл, я насколько помню, свой легендарный матч, это был матч с Кубка Дэвиса в Москве. В Олимпийском они играли, и он играл с... Был такой немецкий игрок в то время, очень знаменитый, Штих. Вот. И это была, насколько я помню, решающая игра, Шпричек 2-2. Чесноков играл, если я не ошибаюсь, ну, что-то там 8 или 9 матчболов, там, если не больше. Какой-то феноменальный абсолютно был матч. И я не помню точно, что, к сожалению, давно это было уже. То ли там 16-14 он выиграл, решающий, что-то такое. Ну, в общем, с большим счетом он очень выиграл, и отыграл огромное количество матчболов, вытащил тогда нашу сборную, стал героем в России на какое-то время, прям все знали, кто это такой. Сейчас на Умблдоне идет матч, который длится уже 7 часов 40 минут. И счет в пятом сете 41-41. Это интересная информация, кстати, не знал об этом. Ну, на моей памяти я вот такого, честно говоря, не помню. 41-41 это действительно что-то нереальное. Кстати, вот этот результат может в итоге привести к тому, что все-таки и Умблдон, как, например, чемпионат США, решит, что все-таки в пятом сете нужно играть тайбрейк. Потому что одно дело даже на грунтике, своя подача не так много значит, да, а в новом Умблдоне, если встречаются игроки, типа, я не знаю, там, Энди Родик будет играть там, ну, там, я не знаю, Федерер прием хороший, есть же игроки, которые там на чужой подаче нулевые, а свою отдать не могут. Когда два таких игрока встречаются, вот этот 41-41 к этому и может приходить. Это уже насилие над организмом. Конечно, такие матчи интересно смотреть, но в плане вот организации, что невозможно, ведь представляете людям следующие, которые должны выходить на корт? Вот они сидят, в любой момент может быть там матчбол, все, матч окончен, они через 15 минут должны играть. И вот они в таком состоянии сейчас сидят 5 часов. Это же нужно разминаться, все. То есть это все равно влияет, невозможно ничего рассчитать. Это плохо для телевидения. То есть я думаю, со временем все-таки должно, я уверен, что к этому придет. Англичане очень не любят что-то менять, но современные требования, особенно телевидение, требуют того, чтобы все-таки матч был как-то по времени ограничен. Поэтому, наверное, все-таки в пятом сете пора вводить тайбрейк. Сергей, не считаете ли вы, что применение программ статистики, холдом менеджера, покер-трекер в румах объединяет игру и сводит игру в покер к анализу статистики, а не самой игры в раздаче? Может их запретить? 100%. Я по этому поводу уже высказывался, абсолютно разделяю это мнение. Считаю, что вообще не должно быть никаких программ, то есть люди должны играть чисто головой. Сейчас получается уже так, что игрок учится играть не в покер, а скорее важны навыки не игры в покер, а навыки правильного использования статистики. То есть человек, который освоил именно как правильно эксплуатить данные вот эти, да, если он видит, что у человека там конбет там 80%, а на ререйс конбет он падает там в 80% случаев и так далее. То есть все это уже используется. И это очень влияет на игру. Я считаю, что уровень, скажем так, мастерства самого игрока нивелируется, а на первый план выходит именно умение использования статистики. Это очень плохо. Поэтому я все больше и больше склоняюсь к живому покеру, поэтому мне живая игра сейчас нравится гораздо больше. Сергей, расскажите, пожалуйста, про кэш мелких лимитов в Лас-Вегасе. Играю на улимит 25. Планирую попробовать самый дешевый кэш. Какой там уровень игры? Уровень игры, безусловно, слабый, очень слабый. Но все-таки на дешевых играх большое влияние оказывает рейк. Не такое, как где-нибудь в Европе или тем более в Москве. Я вообще считаю, что мелкие лимиты нельзя играть чисто из рейка. В Вегасе, конечно, это влияние меньше, но тем не менее, на маленьких лимитах рейк приличный. 1-3 я видел, вот, например, играет там 1. Дешевле, я не знаю, вот, дешевле 1-2 я не уверен, что игра, кстати, есть. По-моему, ну, по крайней мере, не в основных казино, ни в Белладжо, ни в Рио такой игры нет. Может быть, где-то вот в более мелких казино, может быть, есть более дешевая игра. Так, вопрос. В последнее время появляется все больше и больше рейк-машин в инете, которые сидят 20 с лишним столов, имеют довольно мелкий чистый профит, но довольно большой заработок рейком. Это плюс для покера или минус? Это, безусловно, плюс для покер-румов. Так же, как и все эти софты. Ведь без софтов люди не будут мультитейблить, огромное количество столов уйдут регуляры, не смогут играть такое количество столов, и румы потеряют рейк. Но, опять же, я свое мнение уже высказал, что я считаю, что это, в принципе, убивает сам смысл игры. То есть сейчас играет уже не человек, а играют уже какие-то роботы, которые просто используют статистику. Сергей, правда, что вы выкинули на бабле в турнире... Так, не вижу. Правда ли, что вы выкинули на бабле в турнире за $200 Queen-Queen префлоп, две дамы? Ну, я, честно говоря, не знаю, про какой турнир идет речь в интернете. Когда, ну, да, верно, я бывал, я и короли выкидывал не раз. Ну, на самом деле, в интернете короли выкинул только один раз. И так давно это было. А вот вживую короли префлоп я выкидывал несколько раз. Так что, ну, почему бы нет, я не знаю, про какую раздачу идет речь. Если бы мне раздачу написали, я бы мог бы ответить. Так, Сергей, подкинь ставочку ребятам на матч Германии. Был такой вопрос. Честно скажу, что вот в последние два дня я очень много играю. На самом деле, вот день, вот вчера в Махайло, я приехал не выспавшись по низким причинам. Спал всего полтора часа. И отыграл опять 12,5 часов. Ну, то есть 10 часов чистого времени, там с перерывом получается 12,5 часов. Очень тяжело. У меня сейчас как бы на футбол нет времени, я не анализирую матчи. Ну, я свое мнение высказал, что я хочу, чтобы Сербия побеждала, чтобы Германии нужна была победа. Но я никакой анализ не проводил, не смотрел изменения коэффициентов на биржах, ничего. Поэтому не хочу никого в заблуждение вводить, не могу ничего посоветовать. Сергей, ты играл с Айви и Донсоном кэш с блайндами по 100к в лимит? Не понимаю, о чем речь. Я вообще с Айви ни разу в жизни не играл кэш. Вот я играл со всеми много раз, только так получалось, что с Айви я никогда не играл кэш-игру. Вот, с турнира, конечно, сталкивался не раз, а вот кэш никогда не играл. Кто такой Донсон, я вообще не знаю. 40-42, даже судья с несколько счет объявляет. Ну, кстати, по-моему, это рекорд. Я, вот на моей памяти таких результатов не было. Я помню, там типа 31-29, что-то вот такое, но 42-42, это, конечно, уже жесть вообще. Сергей недавно наткнулся на один очень интересный сателлит на 5 FPP на турнире PCA. Этот сателлит был на 100 FPP, дали 250, и в итоге последний 10 сателлит 37 очков. Как ты думаешь, это вообще кому-то надо? Я так понимаю, что речь идет про степ-турниры. На самом деле мне эта система очень нравится. Я недавно случайно, ну не случайно, просто $30 на фулл-тилте осталось всего. Я думал, что это СНГ. Легус оказался на степ по 26. Уже через там, полтора часа я играл по 600 с чем-то степ. 700, по-моему, да, по 700, 600, а не 60, что-то такое. То есть вот с 26-долларового степа я там за полтора часа уже прошел 600 с чем-то долларов степ. Мне нравится система степ-турниров, когда можно буквально с маленького боина постепенно-постепенно подняться и попасть, например, на тот же мейн-эвент. Серега, а как берется RX кэш игры в Лас-Вегасе? Какой процент? Какой кеп или почасовка? Или плата по часам? Каким образом она берется? На мелких лимитах берется процент с банка, поэтому и получается довольно большой. По-моему, начиная... Я просто сам не играл в маленькие лимиты, даже 5-10 никогда не играл, поэтому я точно не знаю, но вот, насколько я знаю, на 10-20 уже, по-моему, процент банка не берется, а берется уже почасовая. Почасовая всегда получается достаточно выгодная, выгоднее, чем платить процент с банка. Я думаю, что это не больше 5% однозначно, и кэп какой-то, конечно, тоже существует. Не могу точно сказать, мелкие лимиты не играл. Но то, что вот я играю, например, вот я играл сейчас последний раз, я играл 80-160 лимит, мы платили, по-моему, $7 полчаса. Вот, это в игре 80-160 в лимитной. Сергей, как научиться правильно делать ставки? Расскажи об этом. Долго рассказывать, очень длинная тема, не думаю, что всем будет интересно. Я думаю, в интернете можно полно найти хандикаперов профессиональных, которые вам об этом расскажут. Основной принцип я уже говорил, вы не должны разбираться в спорте. Вы можете ставить на те виды спорта, о которых не знаете правила. Принцип тот, что вы должны находить, вычислять матчи, которые результат может быть предсказуем. Опять не хочу всех углядеть на спорт, но, к сожалению, в современном спорте очень большое количество результатов предсказуемо. Откуда мне, пожалуйста? Сережа, ты против кудов или против программ статистики? В идеале я считаю, что вообще не должно быть. Ни кудов, ни программ статистики, ничего. То есть вот как в офлайне мы играем. Ну, статистику еще ладно, статистику можно, там, например, там, чтобы роя игрока знать, это еще куда не шло. Я извиняюсь, просто тут как раз... Да, мне сказали, что давай уже это, типа, заканчивай, надо ехать. У ребят сегодня турнир по 1500, они играют в 12 часов по Вегасу, это через час. Мне нужно их отвезти, чтобы вернуться домой, успеть полтора часа еще поспать, язык заплетается. Полтора часа еще поспать, чтобы в 2:30 играть свой турнир. Вот, поэтому я в течение 10 минут закончу эфир, еще 10 минут максимум. Сергей, ты в прошлом эфире говорил, что играл Кэш Сави, вчетвером вы играли. Ну, я, наверное, извиняюсь, конечно, может быть, грубо чуть-чуть, я, наверное, знаю, с кем я играл, конечно, с кем не играл. Если прослушайте это прошлый эфир. Я прекрасно помню, с кем я когда играл. Я говорил, что я играл с Дуром и Good to See, это Энди Робл. И четвертый там был Эсфандиари, но он сыграл буквально там полчаса, довольно прилично проиграл, все банки и закончил. Сказал, что не годится. Мы играли всю ночь. Играл я, Дур и Энди Робл. За синим словом играл Саша Кострис, но тогда были немножко другие времена. Саша играл более дешевый кэш, я играл дорогой кэш в то время. Вот. Я остался в плюсе в той игре. Единственный. И Дур, и Робл проиграли. Сайви никогда, конечно, не играл. Сергей, если не хочешь отвечать, дай знать. Сергей, в последнее время ты очень часто упоминаешь про дополнительные навыки в офлайне. У тебя появились какие-то достоверные сведения насчет этого? Неспроста ведь. Ну, эта тема обсуждалась очень давно. Достоверные сведения были давно. Я довольно много знаю, я все-таки общаюсь со всеми топ-игроками. Мне много на эту тему как бы есть информации. Вот. Но еще раз хочу сказать, что эта информация не для того, чтобы ее обсуждать вот в эфире, например, на всю страну, да? Потому что сейчас вот видите в чате 180 человек, а реально слушает человек довольно много нас. Записи прослушивает несколько тысяч. И ну, я не хочу просто такие вещи про покер рассказывать, которые могут навредить и мне самому, да и вообще имиджу покер. Вот некоторые вопросы латинские буквы пишутся, мне довольно тяжело их засчитывать. Так, Сергей, если бы история пошла немного по другому пути, и ты сейчас имел бы свои миллионы, не захотел бы ты открыть свой покер-рум в онлайне, например, СНГ-ориентированный, GC Poker.ru? Опять же, я говорил много раз, да, что были предложения по покерумам, и скины предлагали при довольно крупные сети. Предлагали, вот когда в Джайре было, несколько раз ко мне приходили на переговоры представители разных румов, предлагали вообще великолепные условия, там шикарные. Я слушал, но всегда отказывался в итоге. Еще раз хочу повторить, что я вот по натуре не бизнесмен, как бы заниматься каким-то вот бизнесом, это не мое. Привет, какие планы после ФСОПа? Как считаешь, ник волшебство в покере дает плюсы к ауре? На второй вопрос мне сложно ответить по поводу плюсов каури. Я думаю, что у меня плюс каури вчера был, когда Рабцов вылетел, а я прошел дальше. Вот, так что теперь у меня аура должна пойти вверх. Планы после ФСОПа? Ну, опять же, не знаю, у меня есть приглашение, есть пакет на турнир Betfair в Ялте. Вот, поэтому я планирую его посетить. Потом я, честно говоря, расписание еще не смотрел турниров, потому что я, ну, по контракту с Unibet, я должен ездить играть там несколько турниров и Unibet Open. Я знаю, что в Валенсии, по-моему, будет турнир. Праге, наверное, вот туда поеду. Трудно сказать, я, честно говоря, еще даже не смотрел расписание. Пока все мысли только в СОПе, поэтому то, что после него, я еще не планировал. Сергей, как долго ты держишь и проигрываешь в уме раздачу, в которой сыграл неудачно из-за своей ошибки? Насколько сильно это влияет на твое настроение? На настроение влияет, но не то, что сильно. Я думаю, что вообще не так много вещей, которые настроение на мое меняют. Держу в зависимости от важности. Вот, например, раздачу, которую я начал, который эфир сегодня, с которой я вылетел в турнире по тысяче, где все-таки был реальный шанс неплохо доехать. Я вот говорю, что я поговорил уже с Димой, с Подрядинским, он мне сказал, что это ошибка. Я как бы решил еще несколько раз, проанализировал все, вот в уме, наверное, два дня с этой раздачей. Как бы. Не то, что я только об этом и думаю, но возвращаюсь к ней как бы в уме, анализирую, и все-таки пришел к мнению, что я сыграл бы снова так же, считаю, что ошибки я не сделал. Ну, просто уже такая паранско-спланская теория покера. Да, по-разному, спланский я читал. Только, по-моему, не помню, теория покера это или нет, но именно вот, он про отдельную книжку, или это глава про теорию, не могу сказать, не помню точно. Сергей, удачно турнире, спасибо огромное. Да, вот он правильно пишет, у него есть книжка только по разуму. Вот, да, видимо, по разуму. Ну ладно, я буду заканчивать, потому что надо уже поднимать нашего третьего участника нашей команды. Вот я уже говорил, Дима Кузьмина, еще у нас сегодня ночью, вернее, не ночью, но сейчас под утро уже вернулся наш третий представитель, это Андрей Первышин, хоккеист Акбарса. Очень хороший парень, друг мой хороший. Сегодня там у них уже собирается уже тусовка. Вот Сапрыкин приехал. Как этот наш самый... Блин, у меня вообще уже беда с головой, я не могу вспомнить даже фамилию. Ну кто, Сашка, подскажи мне. Самый наш крутой хоккеист в НХЛ был. А, Овечкин тут бы... Как бы у них там была своя посиделка. Вот Андрюха все утро пытался прорваться там в комьюнити, его не пускали. Звонил раз 15 за ночь, то есть поспать мне не удалось. В итоге мне пришлось еще поехать его забирать, потому что его не пропускали тут сюда. Потом мы с ним долго тут сидели, общались, он очень сильно был нетрезв. Много всяких историй мне рассказывал. Поэтому вот его надо еще. Он мне сказал, что обязательно меня разбуди, просто с кровати таскивай, в бассейн меня кидай. Я поеду играть в турнир по 1500. Сегодня хочу попробовать агрессивный стиль игры. Вот, так что сегодня в агрессивном стиле Андрюха Первышин будет играть турнир по 1500. Поэтому, если вы увидите его в чип-каунтах где-то очень высоко, не удивляйтесь. Вот так. Ну ладно, всем спасибо большое за эфир. Извиняюсь, что, наверное, мало что интересного. Я мог рассказать, то вообще поспать не удается. Вот, послезавтра обязательно выйду в эфир. И уже что-нибудь веселое обязательно расскажу. Всем еще раз спасибо большое и удачи.